Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Баданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна.
Да.
Мы сегодня договаривались начать уже?
Да, мы уже договаривались сегодня начать, перейти к содержанию. Значит, скажу о том, напомню о том, о чем мы говорили в прошлый раз. Значит, в прошлый раз мы сказали, что о структуре, что Евангелие от Иоанна, в нем можно выделить четыре части. Первая часть – это пролог, такое предисловие. Это первая глава с 1 по 18 стих, вот о котором мы сегодня и будем говорить. Вторая часть, мы ее назвали «Книга знамений». Она идет от 19 стиха 1 главы до конца 12 главы. Потом идет «Книга славы» до 20 главы. И эпилог, история про ловлю рыбы. Это 21 глава. И мы сказали, что основное содержание Евангелия от Иоанна – это рассказ о божественном откровении, которое происходит в этом мире через явление Христа. И поэтому в этом Евангелии есть две основные темы. Первая тема – это откровение о спасительном божественном замысле, который реализуется во Христе. То есть это откровение о его истинной природе и о его миссии, о том, ради чего он пришел в этот мир. А вторая тема, важнейшая, это тема веры. Это тема того, как люди вот эту жизнь вечную, которую он принес, воспринимают через веру. Кто-то отвергает, кто-то сомневается, там вера частичная. А есть там итог Евангелия, это где ученики приходят вот к некой полноте. Полноте вот этих отношений с Богом. И сегодня мы начнем говорить о первой части Евангелия от Иоанна. Это такое вступление торжественное, которое у нас была Пасха, и как раз оно читается на пасхальном богослужении, на пасхальной литургии. Это торжественный текст. Вначале было слово.
Которое читается на разных языках, да?
Да, и которое читается на разных языках. Это всегда производит сильное впечатление, потому что возникает такое ощущение, что это слово Божье, да, которое пришло в мир во Христе, оно универсально, им стоит весь мир. И теперь это слово, оно пришло ко всему человечеству. И эта весть, и эта вера, которую мы исповедуем, она не просто национальная вера там, русских там, или французов, или немцев, да, а она обращена вот ко всему абсолютно человечеству, в котором наш голос – это один из многих голосов. Это всегда вот так очень впечатляет.
Именно с этой целью оно читается, да?
Конечно, 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 чтобы мы почувствовали вот этот масштаб. Что же, я не знаю, давайте сейчас прочитаем его, прочитаем по-русски этот текст и начнем…
Разбирать.
Да, начнем разбирать. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. И был свет истинный, который просвещает всякого человека, грядущего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей, был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон был дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот такой удивительный текст. Этот текст, о чем он говорит? Он говорит о самой сути евангельской вести, о самой сути произошедшего, во что мы веруем. О том, что Христос есть предвечный Божий Сын, предвечное Божье Слово, в котором стоит этот мир. И в последние дни Он воплощается, стал одним из нас, ради того, чтобы Его отвергли свои, избранный народ. Но те же, кто принял Его, они обрели спасение, они обрели жизнь вечную. И через Христа они пришли к Отцу Небесному, они познали божественную славу. То есть все очень просто, все очень кратко. И если вот позднейшая традиция, которая восходит к этим идеям Евангелия от Иоанна, это уже такая святоотеческая традиция, это уже наше богословие. Вот эту мысль, выраженную в прологе, она, как бы, ее можно еще сильнее, как бы, ну, сократить и вот кратко сформулировать, что же там произошло, что же, ради чего же это все, да, произошло. Это знаменитые вот слова святых отцов Иринея Лионского, Афанасия Великого, Василия Великого и многих других, что в чем суть Евангелия? В том, что Бог стал человеком, или Сын Божий стал Сыном Человеческим, ради чего? Чтобы Сыны Человеческие, они стали Сынами Божьими. Вот ради этого приходит в мир Христос. По сути дела, здесь сказано все, изложено сразу суть Евангелия. Почему? Потому что этот текст, он сразу нам задает некие богословские параметры того, что случилось. И читателю, в принципе, об этом уже известно. Потому что человек, который не знает Евангелия, этот текст понять очень сложно, согласитесь, Анна Дмитриевна, о чем тут идет речь. Вот верующий человек, да, ему все понятно, о чем тут идет.
Но вы знаете, Дмитрий Борисович, да, все равно можно как-то представить, что это какое-то пророчество, краткая аннотация, что ли, о чем будет дальше
это,
в тексте.
Вот смотрите, это не краткая аннотация, аннотация это, ну, как бы, чтобы читатель сразу понял перед чтением книги суть содержания.
Ну, а что здесь, Дмитрий Борисович? Господь сначала его характеризует. В аннотации, в кавычках, говорится о том, что он должен прийти, свои избранный народ, то бишь его должно отвергнуть, но часть из них все-таки его примет, и тогда будут какие-то последствия.
Вот давайте подумаем. Это хорошее дело попытаться найти какую-то аналогию в наших литературных жанрах. Вот, ну, жанр аннотации, вот уже близок, он уже где-то близок, но это не совсем аннотация, потому что здесь вот этот пролог, он отвечает на какой вопрос? Что произошло? Что произошло? А вот дальнейший рассказ, все это вот Евангелие, оно это развернутый ответ на вопрос, как это все произошло. Сначала что? Кратко, по сути, вот нам объяснили.
Ну, так вот, и в книге, да, также.
Ну, вот такая функция вот этого предисловия. Она нам сразу задает основную тему, тему божественного откровения. Да, и он нам сразу дает ключевые темы, ключевые точки понимания того, что будет происходить в Евангелии от Иоанна, и о чем будет идти речь. Значит, здесь вот этот текст, он пролог, его можно разделить на несколько частей. Сначала говорится о божественном слове, да, что у Бога есть слово, которым этот мир сотворен. Потом, это до 5 стиха, потом говорится о свидетельстве Иоанна Крестителя, что Иоанн был послан, чтобы свидетельствовать об этом свете. Именно в этом состоит истинная цель служение Иоанна Крестителя, чтобы явить миру Христа. Потом говорится о миссии, ради которой это слово приходит в этот мир. И эта миссия, она состоит в том, чтобы дать людям жизнь вечную. То есть кто принял, кто не принял, тот не принял, а кто принял это Божье слово, тот обрел жизнь вечную. В этом его цель. И, наконец, завершающая часть – это с 14 стиха. Здесь звучит, здесь немножечко происходит маленькая перемена, потому что звучит голос, как бы звучит местоимение «мы». То есть там раньше говорилось слово, там Иоанн Креститель, да, а здесь вдруг появляется автор. Это автор, это некое коллективное «я». И мы видели, да, мы видели славу его как единородного от Отца. От полноты его все мы приняли, да, понимаете, да? И здесь эта завершающая часть, она говорит, это уже свидетельство принявших. Вот видите, как интересно построен текст. Значит, сначала говорится о божественном слове, кто оно есть, да, в чем его суть по отношению к миру, к творению, к Богу. Потом говорится о свидетельстве Иоанна Крестителя, а потом говорится о миссии этого слова. И, наконец, звучит свидетельство тех, кто эту жизнь вечную принял от Бога. Вот такая четырехчастная структура. Какие тут сразу возникают вопросы? Самый главный, самый важный вопрос, конечно, как понимать, что это значит? Вот, давайте еще раз почитаем вот это начало. Да? В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Вот что это все означает? Что это за такое Божье Слово? Там же в греческом языке, в греческом тексте стоит слово «логос». Вот. Как это все понимать? Я постараюсь, вот, может быть, ну, как-то пояснить. Потому что очень важно поместить эти слова в правильный контекст. Что это значит, что Христос – это Слово Божье, которое было в начале у Бога, и оно есть Бог, и через Него все начало быть? Как это надо понимать? Вот смотрите, давайте попробуем просто рассуждать. Я хочу сказать, что за этими словами стоит огромная традиция. То есть Иоанн, создатель этого Евангелия, он совершенно не оригинален. Он здесь выражает многовековую традицию, которая восходит корнями прежде всего в иудейскую традицию, в Библию, вот в эту монотеистическую традицию. Он совершенно не оригинален. О чем здесь идет речь? Вот смотрите, вот избранный народ, которому было вверено откровение о том, что Бог един. И вот я уж не помню, говорили мы с вами как-то на прошлых наших беседах или нет, что это откровение о едином Боге, Творце мира, который в длани своей содержит все силы, все качества, все. Он господин творения, да? Оно усваивалось этим народом очень долго и очень тяжело.
Да, мы говорили о том, что они постоянно пытались еще и язычеством тоже заниматься.
Да, конечно. Они занимались язычеством. Вот, да. И это шло столетиями. Это была тенденция, которую не переломить. И, собственно, народ-то еврейский стал монотеистом. Действительно, вот отвергли, отложились от своих языческих культов и стали монотеистами только в Вавилонском плену. Вот эти пророки победили, получается, в Вавилонском, и повели за собой народ именно в Вавилонском плену. Это был такой пророк Иезекииль, тот как раз пророк периода плена, который сумел народ вдохновить. И потом они вернулись уже монотеистами. Они с собой принесли Писание, они уже вернулись другими людьми из Вавилонского плена. Это был народ верный, готовый субботу соблюдать, заповеди соблюдать, все. Наделенный вот этим осознанием своей какой-то особенной миссии в этом мире. И дальше начинается очень интересная, уже в послепленный период, начинается некая такая рефлексия над вот этим монотеизмом. То есть мы вроде сказали, Бог един, все очень просто, да? А вот давайте посмотрим повнимательнее. Вот даже начало Евангелия от Иоанна, в начале было Слово. Оно сразу нас относит к какому библейскому тексту?
Про сотворение мира.
Конечно, это осознанное аллюзия к книге «Бытия», к первым стихам, где говорится, что вначале сотворил Бог небо и землю, и дальше Бог последовательно, шаг за шагом, творит этот мир как? Словом. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да произведет земля, и произвела земля». Да? Вот. То есть нас евангелист к этому тексту осознанно относит. Вот он говорит, вот это слово было в начале. Давайте сейчас об этом... То есть это некая метафора, конечно, творение мира посредством слова. Вот давайте немножко об этом порассуждаем, это очень важно. Что это значит? Это же не означает, что мы, узнав этот текст, мы же не поняли нечто о законах, которые существуют в мире. Это некий научный трактат, да? Это некая метафора, где кто-то говорит, Бог говорит, а творение это реализует. Где, в каких областях жизни мы видим такого рода отношения? Когда кто-то кому-то говорит, Бог говорит, да произведет земля зелень травную. И произвела земля. Смотрите, не сказала земля, нет, не хочу производить зелень травную, хочу производить птиц небесных. Нет, произвела ведь. Где, в каких сферах жизни, откуда метафора-то взята, образ-то взят, откуда?
Мне приходят в голову какие-то семейные отношения.
Конечно.
Родительско-детские, да. Жена и муж.
Вот, конечно же. Такие. Это родители сказали, дети сделали. Муж сказал, ну, скажем так, жена послушала, да? Где мы это видим? В любой организации, где есть руководитель, есть подчиненные, да? Руководитель сказал, подчиненные исполнили. В армии мы это видим, субординация, да. Ну и, наконец, самый высший образ, где это все вот реализуется, это образ государства. Бог здесь изображен в этом тексте как кто? Как царь, который есть царь мира. Который наделен над этим миром высшей властью. Вот это означает вот эта метафора. Творение мира с помощью слова. Это первая вещь. То есть Бог здесь изображается как царь мира, наделенный над творением высшей властью, и творение абсолютно ему послушно, послушно его воле. Вот это первая вещь, которая заложена в этой метафоре. Потом, смотрите, почему именно словом-то он творит? Почему он, допустим, не горшок лепит, или, например, не скульптуру, допустим, вырубает из мрамора? Почему не как горшечник? Вот он сидит, лепит горшок, например. Потому что глина, она сопротивляется. Мрамор, он сопротивляется. Этот горшечник, он что, он вынужден тратить силы. Он тратит энергию, он устает. А здесь Бог, он не устает. Он не тратит энергию. Его сила не становится меньше. Он есть полнота бытия. И сила его не иссякает от того, что возникает мир. И вообще это не царское дело, месить горшки, правильно? Вот как бы он изображен как царь мира, вот, наделенный полнотой властью. Это первая мысль, которая здесь заложена. И вторая мысль. Если мы видим перед собой некий текст, мы видим, что звучит некое слово. Это означает, что... Вот видите, как прям последовательно сказал Бог, да будет там это, да? Это означает что? Что это процесс-то не стихийный. Это не процесс не самопроизвольный, понимаете? Это какой процесс? Целенаправленный. Что у Бога есть некий замысел, есть некая цель, в соответствии с которой он творит этот мир. Вы понимаете, да? Вот что означает творение мира с помощью слова. То есть это означает, что у мира в целом есть некий высший божественный смысл. Что Бог подумал, прежде чем создать этот мир. Значит, у мира есть смысл, и в нашей жизни, кстати говоря, человеческой, это тоже важное следствие, тоже есть смысл. Некий божественный замысел о каждом из нас. Так, вот движемся дальше. Да, и, соответственно, в чем состоит призвание человека, цель человека? В
том, чтобы... воплотить этот божественный замысел.
То есть человек может вполне может пройти мимо своего предназначения, мимо смысла своей жизни, и этот замысел объективен, он как бы задан Богом, да, и ты его должен открыть и понять, и реализовать в своей жизни. Вот оно призвание человека. Человек, как образ Божий, к этому призван, да? Вот библейское понимание Бога, мира и человека. И дальше вот давайте рассуждать. А теперь, Анна Дмитриевна, давайте вот рассуждать. логически. То есть мы говорим, следовательно, Бог сотворил мир словом, следовательно, у Бога есть замысел об этом мире. А вот скажите мне, этот замысел Бога, в какой момент он возникает? Как это вот, как мы себе это представим?
Я думаю, что до начала момента творения.
То есть у Бога не было замысла, а потом раз, и ему эта мысль пришла. А не сотворит ли мне мир с этими живыми существами, людьми?
Ну, видите, это как-то очень, по крайней мере, для моего понимания сложно, потому что, видите, Господь находится вне времени, да?
И вне изменений.
Да, он находится вечен. Постоянно, а наш мир, он находится в времени.
В становлении, да, да.
Там есть временные рамки, и поэтому...
Но если мы говорим, что Бог вечен, следовательно, у Бога не может такого быть, что раз, и у него появилась мысль, и он поменялся. Все свои мысли, они всегда при нем. Его замысел – это неизбежный логический вывод, Анна Дмитриевна. Вот этот божественный замысел, он никогда не возникает, потому что он вечен. Он всегда есть в Боге.
То есть раньше он тоже был?
Он не то, что даже был, он есть всегда.
Он, ну вот до момента создания Земли нашей он был, но Землю Господь создал чуть позже, чем замысел уже был.
Дело в том, что мы не можем сказать, что замысел был до творения мира, потому что до творения мира мы даже не можем сказать «до», потому что это подразумевает наличие времени. А мир возникает вместе, пространство и время. Вот он возникает и появляется, он имеет начало.
Угу.
Так вот этот замысел...
Он имеет начало, как
он,
Бог.
Он имеет только начало в Боге. Он не имеет начала во времени. Понимаете? Это угу. божественный замысел. Он вечен. И Бог творит этот мир, получается, что? В соответствии со своим замыслом. Видите, как интересно получается? То есть есть Бог, есть мир, и есть его замысел, в соответствии с которым он этот мир творит. И дальше смотрите, какая интересная вещь. То есть получается, весь мир существует только благодаря тому, что он так или иначе причастен божественному замыслу. Это раз. Да? Он в той или иной мере воплощает божественный замысел. И вторая вещь. Вот мы же говорили, да, что человек призван познать смысл своей жизни. Он призван к познанию, да? Как мы можем познать Бога? Ведь Бога никто не видел никогда, как вот мы читали только.
Наверное, через себя.
Мы смотрим внутрь себя, мы смотрим, задумываемся о смысле событий, которые происходят в нашей жизни. Мы смотрим, изучаем окружающий мир, и что мы в нем обнаруживаем? Мы обнаруживаем в нем этот замысел, который в этом мире воплотился. Короче говоря, такая вот интересная вещь. Есть Бог, который запределен миру, который неописуем, непознаваем, непостижим. Понимаете, да? Он не имеет ни формы, ни цвета, ни запаха, ничего. И есть мир, который ограничен во времени, в пространстве, который становится. И Бог творит этот мир через свой замысел, в соответствии со своим вечным замыслом. И он этому миру открывается. То есть мы можем Бога познать его силу, его премудрость. Что значит познать Бога? Когда мы постигаем вот этот божественный замысел, постигаем его премудрость и воплощаем ее в своей жизни. Понимаете?
Наверное, познать, чуть-чуть соприкоснуться, да, наверное, речь идет?
Да нет, просто вот познать, в чем воля Божья, в чем состоит эта премудрость Божья. Нам дан разум, нам дана душа человеческая. Кстати, этим отличаются люди и животные. Потому что животные выполняют волю Божью, да. Но они это делают, не познавая Божий замысел. А человек, свободное существо, он его призван познать и реализовать в своей жизни. Так вот, эти древние иудейские, еще до Христа, задолго, за 200, за 300 лет, уже в Библии, так сказать, в литературе премудрости, начинаются размышления об этом божественном замысле, который предвечен и который дает человеку мудрость. Приобщение к этому замыслу Божьему дает человеку мудрость, дает человеку праведность. Это истинный, открывает ему истинный путь жизни. И эти древние еврейские книжники, богословы, они приводили разные метафоры. Вот сейчас я просто эти метафоры назову, а вот уже подробнее, в чем их смысл, мы поговорим в следующий раз. Но это очень важно, потому что эти метафоры, они дадут нам ключ к пониманию этого текста. И кто же такой есть Христос в понимании Евангелия от Иоанна? Например, в книге притчей этот божественный замысел, он изображен как женщина, премудрость Божья, хокма по-еврейски. И эта премудрость, там ее, она как бы, это такая персонифицированная божественная мудрость, которая говорит: «Я была в начале творения, через меня Господь создает, в начале пути Его, и Он, я была художницей», то есть как бы как архитектором. Вот Бог творил, а я рисовала Ему планы, да? И эта премудрость, она потом приходит к Израилю в виде закона, и она всех призывает, сынов-то человеческих, что придите ко мне, напитайтесь и вкусите, и видите, что есть истинный путь Божий. Это божественная премудрость. Это первая метафора. То есть Бог и Его премудрость, которая открывается в этом мире. Дальше. Вот, Анна Дмитриевна, мы можем Бога отделить от Его премудрости, от Его замысла?
Нет, конечно.
Нет, конечно. Он неотделим. Бог и есть Его, вот этот Божий замысел, и вот где мы встречаемся с Божьим замыслом, мы с кем встречаемся? Мы встречаемся с самим Богом. И поэтому они говорили, что, например, современник Христа, Филон Александрийский, великий Александрийский книжник и философ, он говорил, что есть этот Божий замысел? Он говорил, это есть его предвечная речь, предвечное божественное слово, которое воплощает его вот замысел. Это слово «логос», он говорил. И второй момент, он говорил, как это слово связано с Богом, оно же от него неотделимо, оно обладает, оно есть то же самое, что и Бог. Это как Отец и Сын. Потому что Сын, он полностью, что? Повторяет гены. Он вроде, он другой, он немножко отличается, да? Но он похож на Отца. Мы все это видим в Евангелии от Иоанна. Все эти метафоры, ну, об этом, наверное, мы поговорим подробнее в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.